Сегодня несколько слов еще хочется мне сказать по поводу проповеди Иоанна Крестителя. Знаете, она важна для нас, и, во-первых, потому что Христос был явлен во время проповеди и служения Иоанна Крестителя. Люди увидели Иисуса Христа как Агнца, пришедшего в этот мир. И другой момент, почему она для нас важна, потому что она была адресована, в общем-то, верующим людям. То есть Израиль не находился в тот момент в состоянии отступления, как много раз Израиль и Иудея отступали от Господа во времена царств. Но в это время мы можем его считать достаточно благополучным временем для Израиля, когда не было вот на официальном таком уровне, на государственном уровне идолослужения. Конечно, строились храмы для язычников, ну, примерно так же, как строились храмы для язычников при Соломоне, для иностранцев. И вообще время Ирода, оно очень похоже на время Соломона во многом. Там был Египет, здесь теперь Рим. И это время можно назвать благополучным. Да, только краткий период царствования Антония и Клеопатры был для израильтян такой вот тягостным таким периодом действительно какого-то, знаете, может быть, оккупации, что ли, можно было бы назвать так, когда, в общем-то, Клеопатра была очень агрессивно настроена по отношению к Израилю. В целом же Август Цезарь благоволил к Израилю, да, и в целом они находились в таких партнерских отношениях во время Ирода, и Цезарь и Август, он стремился как-то поддерживать эти отношения. Налог, конечно, собирал, но и ценил очень вот эту надежность, вот это вот влияние, которое оказывал Израиль на окружающие государства, это влияние было огромным. И потом, впоследствии, после смерти Цезаря Августа, и, в общем-то, и Тиберий тоже достаточно нормально относился к иудеям, спокойно и занимался более своими проблемами, чем проблемами иудейского народа. Можно назвать это время благополучным для Израиля. И вера их, мы знаем, что интерес к духовной жизни и их поиск Бога, в общем-то, был настоящим, поскольку уже само существование этих партий, иудеи, саддукеи, фарисеи, ессеи, разные другие национальные партии, которые были у израильтян, это все зелоты, вот, да, это все в каком-то смысле показывало вот температуру такую их интереса к религиозным вопросам. Они интересовались, их это волновало, им это было нужно, и им это было важно. И меня удивляет и то, что проповедь Иоанна Крестителя, она происходила без сопровождения чудес. Он не был чудотворцем. Он не был таким предсказателем, который бы удивлял их точным предсказанием будущего. Но он проповедовал о покаянии. И меня удивляет то, что эта проповедь о покаянии, которая звучало в пустыне, заставило весь Израиль собираться туда, в эту пустыню, и слушать. И мы прочтем из Евангелия от Матфея, с 1 по 12 стихи, что же звучало тогда, что же говорил Иоанн Креститель, потому что мне кажется это важным. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пища его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такая проповедь Иоанна Крестителя. И, конечно, она производила мощное впечатление. Но самое важное, что приблизилось пришествие Господа. Самое важное, что при дверях уже было Божье Царство. Самое важное, что Господь хотел подготовить этот народ и раскрыть сердца их. Потому что религиозность и поклонение Богу – это одно. А взаимоотношения с Богом и возможность знать Его и жить по Его воле – это другое. Важно, что Иоанн призывал к покаянию. Эта проповедь пугала людей, она предсказывала Божий суд. А люди в этот момент, они уповали на свое происхождение. Знаете, отец у нас Авраам, говорили они, да? И они видели основания для Божьей милости к ним в каких-то формальных признаках, которыми они обладают. Отец у нас Авраам. Соответственно, мы находимся в завете с Богом. Соответственно, Бог должен проявить к нам милость по условиям завета. И вот эти вот основания, которые, казалось, можно предъявить Богу, казалось, что вот это вот можно сказать Богу, и Он услышит, потому что Он зависим от условий завета, в который вступил, и в который вступил Авраам ли, Моисей ли, народ ли при Синае. Вот эти вот условия становились как претензия к Богу. Где же твоя милость? И яви нам ее, потому что ты должен, потому что мы на это претендуем. И когда эта вот эта мысль, она в народе поселяется, люди примерно так мыслят, что Господь, ну, мы же твой народ, мы соблюдаем твои слова, твои заповеди, мы приносим тебе жертвоприношения, и чего же ты еще от нас можешь хотеть? И это отчасти похоже на то, что происходит в христианстве. Потому что у нас зачастую тоже есть определенные формальные, у нас есть определенные формальные основания для того, чтобы ожидать и требовать милости Божьих. У нас есть определенные формальные признаки наших вот этих взаимоотношений и Божьих обязательств по отношению к нам. Мы также можем говорить, что мы пришли сюда на это место и покаялись, что теперь мы твои дети, и Господь, мы ожидаем от тебя чего-то, да, и мы настаиваем на чем-то. И знаете, здесь Иоанн Креститель, он как бы отвечает этим людям, которые претендовали на то, что они дети Авраамовы, он как бы говорит им: ну вы как камни. Давайте назовем эти камни детьми Авраамовыми, да, и будем думать, что по отношению к этим камням Бог должен проявить свою милость, да, и свои условия выполнить. По отношению к этим камням вы точно так же, как камни, мертвы. И знаете, он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Люди, напуганные Богом, люди, напуганные Богом, относятся к Нему так примерно, как к дикому животному. Не делать резких движений, стараться не раздражать. Непонятно, что еще может вызвать его ярость, поэтому на всякий случай стараться говорить тихо, да и не раздражать. Люди, напуганные Богом, относятся к Нему как к непредсказуемому и опасному животному. Но в то же время человек думает: ну что еще я должен сделать? А действительно, ведь эти люди делали больше, чем то, что требовал Бог во многом. Да, более детально исполняли завет, чем он прозвучал когда-то у Моисея. Когда-то эти люди поступали более тщательно, более осторожно, более старательно исполняли заповеди, казалось, чем требовал Господь. Но Иоанн предупреждает этих людей о грядущем суде. И он говорит им, что они мертвы, что они не имеют жизни. Не думайте говорить, что мы дети Авраама. И знаете, Библия много говорит о вот состоянии жизни и смерти, состоянии духовной жизни и состоянии духовной смерти. Да, и Священное Писание напоминает и предупреждает, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И вот это вот, эти люди были живыми, но в глазах Господа они были мертвыми. Эти люди были детьми Авраама по национальности, но в глазах Господа они были чужими, или они были детьми дьявола, как Иисус обличал фарисеев и говорил, вы дети дьявола. Эти люди, они считали, что им принадлежат обетования, но Бог не считал их своими, потому что для того, чтобы быть детем Авраама по духу, надо быть в духе Авраама. Для того, чтобы быть детем Авраама, для этого нужно иметь веру Авраама. Для этого нужно иметь поступки Авраама. Для этого нужно иметь послушание Авраама. Да? Для того, чтобы называться и быть детем Авраама, для этого нужно иметь вот эти взаимоотношения с Господом. Живые взаимоотношения с Господом и послушание Богу, какое было у Авраама. А иначе можно назвать детьми Авраама камни. Понимаете? То есть, но я не хочу сейчас сказать, что вот у них было все плохо, зато у нас хорошо. Вот они называли себя детьми Авраама напрасно, но зато мы теперь себя можем назвать детьми Авраамовыми, да, потому что Священное Писание говорит, познайте же, что верующие суть дети Авраама. Но если мы опять-таки остановимся на этом формальном, да, если мы опять-таки остановимся на вот каком-то признаке, да, и предъявим его Богу, опять-таки мы окажемся по ту же сторону перед Иоанном Крестителем, который будет обличать. Мы как верующие, как христиане, мы иногда уповаем на эти формальные признаки. Мы иногда говорим, я исполнил все, что мне сказали. Мне сказали выйти, я вышел. Мне сказали помолиться молитвой покаяния, я помолился молитвой покаяния. Ну что еще от меня желаете? Я же простой, плотской, человеческий человек. Да? Что еще от меня хотеть? Но если мы... вот это заключение, это не они теперь дети Авраама, а мы, если мы его делаем по формальному признаку, то и мы также должны отыскать в себе эту веру Авраама и эти взаимоотношения с Богом Авраамовы. Да? Иногда верующие люди представляют в себе Бога как такой механизм, как такой автоматический механизм, как такую компьютерную программу, которая сортирует людей по формальному признаку. Свой-чужой разделяет, как будто бы Бог на своих и чужих. Да, он отделяет своих от чужих, но этот признак, он очень, очень тонкий, он очень сложный и не такой простой, как мы зачастую считаем, потому что он ищет своих среди грешников и делает их живыми, потому что Бог дает покаяние и дает жизнь. И эта жизнь – это взаимоотношения с Господом, как были и у Авраама. И когда начинаются взаимоотношения, тогда человек, он уже хоть сколько-то, но он уже может сказать, я знаю Господа. Знаете, в самом начале христианского пути, да, когда человек переживает еще христианское такое отрочество, помните, что Иоанн уже ученик Иисуса Христа, он написал в своем послании и описал вот какие-то стадии духовного роста. Так вот, отрокам, духовным детям еще, он говорит, пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. То есть, вот эти взаимоотношения, они порождают собой знания. И это знание Бога, это опыт личных встреч с ним, это опыт общения с ним, опыт послушания и опыт следования за ним. Знаете, Иоанн Креститель, он призывает людей сотворить достойный плод покаяния. Он не просто ожидает от них формального признания какой-то вины, да, а не просто ожидает от них совершения обряда, обозначающего, что они покаялись, и в тот момент это было крещение, которое обозначало, что люди признали себя грешниками. Но он говорит им, что если не будет этого достойного плода покаяния, вы напрасно сюда пришли. Он говорит им о том, что это напрасно, совершение обряда. Зачастую люди пытаются связать Бога обязательствами, связать Бога своими обрядами, своими действиями, какими-то священнодействиями, но это напрасно. Иоанн Креститель призывает людей достойный плод покаяния принести. И это значило, что их покаяние должно было произойти в сердце, что оно должно было исправить их жизни, что оно должно было сделать не то, что, знаете, люди думают, ну вот я произнес эти слова, вот я признал себя грешником, вот я вошел в эту воду и промок весь, что еще вы от меня хотите, да, что еще я должен сделать, чтобы потом пойти домой и заняться дальше своими делами. Но Иоанн призывает этих людей, этих грешников, принести достойный плод покаяния, то есть начать настоящую жизнь в общении с Богом. Знаете, однажды я слушал проповедь о покаянии, которая меня очень сильно раздражала. Проповедник, он проповедовал о том, что покаяние нужно нам, верующим людям, и, может быть, неоднократно. И мне казалось, ну как он может такое говорить? Ну, один раз мы уж покаялись, да, и один раз мы уже обратились к Господу. Ну, чего еще он может от нас ожидать? Да, это ересь какая-то. Еще требовать от нас какого-то второго, третьего покаяния. Что это он от нас такое хочет? Но прошло больше 20 лет, и я вспоминаю эту проповедь и убеждаюсь, что он во многом был прав. Знаете, потому что приходится именно христианам каяться, может быть, неоднократно, именно потому, что мы способны понять, что же происходит у нас внутри, да? Чего же ожидает от нас Господь? И те взаимоотношения, которые дарует нам Господь, и что мешает им? И однажды, придя к Богу с покаянием, признав себя грешником, нуждающимся в Боге, признав вот это наличие этой пропасти между нами и Богом, признав эту вину и это неверие свое, и эту проблему во взаимоотношениях. Дальше мы действительно постепенно продвигаемся к тому, чтобы в нашем сердце все предоставить Ему. И Бог постепенно показывает нам, что нужно еще, что можно, что нужно еще исправить. И он таким образом исправляет нас. Поэтому мне хочется посоветовать, друзья, когда, если вы придете домой, подумайте, что мне тоже нужно в чем-то раскаиваться, да, мне тоже нужно в чем-то исправиться, в чем-то измениться. То тогда не молитесь так: Господь, прости меня, если я где-то в чем-то не таков. Потому что это бессмысленно. Но постарайтесь понять, в чем именно вы не таковы. В чем именно вы не таковы, а после этого постарайтесь принять, а в чем же причина того, что вы в чем-то не таковы. И вот в этой причине попробуйте, друзья, разобраться. И зачастую у нас эти причины, о которых уже и сегодня говорилось, и это похоть, и это идолослужение, и это лень, и это страх, боязнь, да, и это, может быть, еще какие-то примитивные причины, которые находятся глубоко в нашем сердце. И они рождают вот эту поросль разных самых разных цветочков, которые наверху вырастают. И мы можем обращать внимание на вот эту поросль, но мы должны увидеть вот эти вот примитивные и древние внутри себя, в сердце своем причины, и уже их принести. Когда-то до них надо добраться, когда-то их надо называть своими именами, и в определенные моменты своей жизни, как раньше мы сперва просто назвали себя грешниками, погибшими грешниками, и вы как бы произнесли о том, что мы нуждаемся в Иисусе Христе, в Спасителе, но в какой-то момент нашей жизни мы находим в себе похоть, злобу, самолюбие. В какой-то момент нашей жизни мы находим в себе трусость, неверие. В какой-то момент нашей жизни мы обнаруживаем что-то в себе, вот это конкретное, становящееся причиной разнообразных наших проблем и проблемок, грехов и грешков. И вот с этим пытаемся разобраться. И тогда, как сказал Иоанн Креститель, принесите достойный плод покаяния. Не просто я пришел, закрыл за собой дверь, помолился отцу, который в тайне, и потом ожидаю, ну что еще ты от меня можешь хотеть? Дай мне уже заняться своими делами. Это не покаяние. И достойный плод покаяния – это исправление и новая жизнь. Вы знаете, наша жизнь, она обновляется, наша жизнь, она становится все более и более святой, светлой, все более и более радостной, все более и более наполненной новыми плодами. И вот знаете, в чем будет суд, о котором проповедовал Иоанн Креститель? «Идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Идет Иисус. И вот эти вот слова очень понятны были жителям Палестины того времени. Они очень понятны были, ну, вплоть до нашего времени, вообще всем людям, потому что пшеницу выращивали, и потом срезали поспевшие колоски, собирали в снопы, потом переносили эти снопы на ровную площадку и выколачивали их, вымалывали, да? И вот эта вот ровная площадка, чистая ровная площадка, называлась гумном, там, где происходит молотьба. И цепами ли, или молотильными вот этими колесами, какими-то катками, да, вымолачивали пшеницу. А потом люди с такими широкими лопатами, которые, наверное, похожи на лопаты, которыми снег чистят сейчас, да? Вот с такими широкими лопатами они подбрасывали эту пшеницу, уже выколоченную, уже вымолотую, как я себе сейчас это представляю, и ветром уносило шелуху. А пшеница оставалась на лопате. И когда мы читаем здесь о Господе, который с лопатой приходит, это лопата для вот этого вот веяния, для молочения, лопата, который подбрасывает пшеницу и ветром уносит шелуху. Иногда мы за нее крепко держимся, за эту шелуху. Иногда мы очень ее бережем и очень ценим. Иногда мы молимся, чтобы Господь оставил ее для нас. И знаете, мы иногда просим: Господь, ну ты знаешь, ну это так важно для меня, это так дорого, я просто не отдам этого. И Господь тогда отвечает: отдай мне, я выкину сам, отдай мне, да, и тебе легче будет и радостней идти за мной. Просто отдай мне это, да, и будешь идти за мной и радоваться. И давайте просто запомним это слово «шелуха». И когда что-то пропадает в нашей жизни, когда что-то Господь забирает у нас, давайте вспомним это слово. Шелуха летит по ветру. Дай Бог, чтобы мы остались как семена Божьи, да? И семена остаются, шелуха улетает. Господь приходит со своим судом, с этой лопатой, подбрасывает на этой лопате нас с вами, друзья, для того, чтобы шелуха улетела. Ну что ж, пусть летит. И, знаете, Иоанн Креститель проповедовал о суде. И пришел Иисус. Пришел Иисус, у него не было в руках лопаты. Пришел Иисус, и он никого не наказывал, никого не судил, не осуждал, не убивал никого. Да? Пришел Иисус, и кто-то последовал за ним. И в этом осуществился Божий суд на этой земле. Кто-то выбрал последовать за ним, а кто-то остался и говорил: «Ну что ты еще от нас желаешь? Мы и так все делаем, мы соблюдаем посты 2 раза в неделю, мы отдаем десятину, что ты еще от нас хочешь? Скажи, я буду делать больше, если тебе надо». Да? Кто-то остался и говорил: «Что ты еще от меня хочешь?» А кто-то последовал за Иисусом Христом. И в этом осуществился суд, тот первый суд, о котором предупреждал Иоанн Креститель. Тот, кто последовал за Иисусом Христом, у того изменилась жизнь. И в какой-то момент, когда было надо, в субботний день он растирал эти колосья и ел. И в какой-то момент, когда принято было поститься, он не постился, а ел то, что ему хотелось. Но он жил настоящей жизнью, потому что рядом был учитель, который давал ему эту жизнь. И знаете, это очень важно было. Это значило меняться и значило жить настоящей жизнью во взаимоотношениях. Вера Авраамова и взаимоотношения Авраамовы – это послушание Авраамова и общение с Богом Авраамова, да, оно принадлежит верующим в Иисуса Христа людям, тем людям, которые последовали за Ним, которые расстаются с этой шелухой, которые каются так, что пытаются разобраться в себе и найти в себе вот эти горькие корни, которые желают изменяться для того, чтобы быть угодными Богу. И вот этого мы с вами, наверное, и желаем.